Говорит Радио Свобода. Россия заняла последнее место в списке из 28 стран по уровню коррупции при ведении бизнеса за рубежом. Суд назначил залог в 100 миллионов рублей за изменение меры пресечения предпринимательницы, нуждающейся в срочном лечении. Высший суд Лондона постановил экстрадировать основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, где он обвиняется в преступлениях на сексуальной почве. Комиссия, расследовавшая обстоятельства авиакатастрофы в Ярославле 7 сентября, назвала причины трагедии. В Париже сожжен офис сатирического журнала, опубликовавшего карикатуру на пророка Мохаммеда. В Красноярске открылась ярмарка книжной культуры. Здравствуйте! Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 2 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Transparency International, Всемирная организация по противодействию коррупции, опубликовала индекс взяткодателей за нынешний год. Россия заняла последнее место в списке из 28 стран по уровню коррупции при ведении бизнеса за рубежом. Эксперты считают, что даже появление правильных законов в России существенно не повлияло на уровень коррупции. Тему продолжает Елена Поляковская.
Занятая Россией последняя позиция в индексе Transparency International наносит серьезный вред перспективам инвестиционного и инновационного развития страны. Некоторая надежда на возможные изменения появилась с принятием новых российских законов, вводящих ответственность за подкуп иностранных должностных лиц. Однако, по мнению заместителя директора Центра Transparency International Россия Ивана Ниненко, говорить о реальном применении этого закона пока рано. Кроме того, Ниненко считают, что главным в борьбе с коррупцией должен быть общественный контроль.
Здесь стоит отметить, что в России приняли закон за подкуп иностранных должностных лиц, но пока по этому закону ни одного дела, на самом деле, неизвестно, что было возбуждено, уж никого точно не привлекли к ответственности, это достоверно известно. А принят он во многом для того, чтобы Россия вступила в Организацию экономического развития и сотрудничества. Пока этот закон будет приниматься для галочки, все будет крайне печально. Компании понимают, что никто их не контролирует, что им не надо выстраивать антикоррупционную политику, не надо объяснять своим сотрудникам, что давать взятки – это вообще уголовное преступление. Еще одним таким важным элементом является защита заявителя о коррупции. В России вообще нету законодательства о защите заявителей о коррупции. Соответственно, введение этого законодательства, опять же, его эффективное исполнение могло бы стать фактором, изменяющим ситуацию. И, соответственно, если мы говорим про коррупцию, то одним из следующих ключевых элементов является, конечно, усиление общественного контроля, возможности для общественного контроля, повышение открытости государственных процедур. Также важно говорить про обязательное реагирование государственных органов и расследование дел. И здесь как раз ключевой момент – это, конечно, неизбежность и неизбирательность антикоррупционных расследований.
На четверг в Общественной палате России намечено заседание, посвященное эффективности антикоррупционных мероприятий в стране. В проекте доклада, который должен быть по итогам обсуждения направлен президенту, содержатся аналитические материалы и рекомендации. По словам заместителя секретаря Общественной палаты Михаила Островского, внимательно были изучены и данные исследований Transparency International.
В целом работа проводится достаточно большая, обширная, но это на самом деле начало только. Мы, в принципе, постарались учесть все данные, в том числе у нас там есть в докладе и данные Transparency International, у нас есть данные ВЦИОМа, данные наших собственных исследований. То есть, в общем, достаточно большой такой массив социологических исследований, опросов. Сумма их, собственно говоря, и дает те некоторые выводы, которые мы в докладе будем делать.
Директор Transparency International России Елена Панфилова, несмотря на последнее место страны в опубликованном рейтинге, убеждена, что уровень коррупции в России в ближайшее десятилетие будет снижаться, независимо от результатов предстоящих парламентских и президентских выборов. Свой оптимизм Панфилова объяснила неизбежностью изменений и активностью среднего класса в стране.
Имеет ли отношение к вот к этим данным внутренняя кухня наша, политическая, социальная, да, имеет самым непосредственным образом. Если общественный контроль не работает, если медийный контроль, журналистские расследования не работают, потому что на них никто не реагирует, когда власть приучена отвечать на вопросы граждан, отвечать на вопросы, заданные в расследовании, изменится ли что-то за 12 лет? Я уверена, что изменится. Вот тут я абсолютный оптимист. Мне важно, кто на сколько лет приходит. Мы меняемся. Страна меняется. Страна – это не только президент, премьер-министр или правящая партия. Страна – это люди, которые начинают осознавать, что с одной стороны, та коррупция, о которой когда-то еще 5 лет назад читали в газетах, книжках, она подбирается все ближе и ближе к каждому из нас. А самое главное – подрастает то, чего никогда не было за всю историю России. Подрастает средний класс, который выясняет довольно очевидную вещь, что когда ты уже состоялся, у тебя хорошая работа, у тебя квартира, машина. Еще хорошо быть хорошим гражданином. Еще как-то очень приятно и правильно думать не только о себе, но и о том, как живет твоя страна. Это не маргинальные слои населения задают вопросы доколе в последнее время, а совсем другие слои населения, просвещенный средний класс. Остановить это невозможно, остановить это можно только каким-то новым 37-м годом и ГУЛАГом, но в 21 веке, я уверена, этого не произойдет. Согласитесь, совершенно не важно, что будет происходить в плане имен, фамилий наверху, если этот процесс уже идет.
В прошлом аналогичном рейтинге, составленном Transparency International в 2008 году, Россия также заняла последнее место. Тогда ее результат был 5,9 балла. Сейчас он вырос на 2 десятых. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Отметим, что второй по уровню коррупционности при ведении бизнеса за границей страной организация Transparency International признала Китай. Насколько отличается китайская коррупция от российской? Мой собеседник, директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Давайте лишний раз оговоримся, что мы говорим о коррупции при выходе китайских компаний на внешние рынки. Вот насколько такая практика, по-вашему, характерна для ведения бизнеса китайского?
В целом, если брать особенности ведения китайского бизнеса как в современности, так еще 10 лет назад, конечно же, китайский способ взаимодействия с внешним миром, можно сказать, построен на 60-70% из неформальных связей. И для Китая в целом это является нормативом, потому что те нормы, которые обычно приняты в западном обществе, Китай воспринимает как нормы неэффективные и неоптимизированные для внешнего мира. Поэтому любая китайская компания, когда выходит на внешний рынок, неважно ли со своими товарами, или стремится организовать свое производство, или, может быть, открывает какие-то центры, культурные центры в том числе, прежде всего они пытаются найти неформальные связи либо через китайцев, либо ввести в свой круг общения местных чиновников. И все это нередко воспринимается как коррупция. Вопрос в другом, что денежная составляющая такой коррупции невелика. И если мы посмотрим на дополнительные отзывы об этой коррупции, мы поймем, что Китай много обещает и в финансовом плане, и в плане каких-то льгот, но в реальности выполняет очень мало. Это тоже такой типичный восточный вид коррупции. И в этом плане, если мы будем брать с точки зрения использования формальных связей, пожалуй, Китай здесь преуспел больше, чем любые другие страны. А если брать с точки зрения финансовой составляющей, она не столь велика. Вместе с этим, у целого ряда китайских компаний, транснациональных корпораций, в бюджет изначально закладывается целый ряд средств, обычно это вот в районе 5-6%, которые расходуются именно на расходы по организации бизнеса за рубежом. И сегодня известен целый ряд случаев, которые произошли и в Западной Европе, и, например, на территории Голландии, на территории Великобритании. Очень много случаев в США, когда Китай пытался впрямую за счет дополнительных выплат, за счет приема на работу, так сказать, непрофильных специалистов, оплатить целый ряд услуг по выходу на внешний рынок. И это лежит в целом в русле продвижения Китая за рубеж, поскольку Китай сейчас вынужден в очень короткие сроки решать те задачи, которые другие страны решают в течение, скажем, 10-15 лет.
То есть мы в результате говорим фактически о государственной политике, правильно ли я вас понял?
Мы говорим здесь прежде всего о политической традиции, которая является частью государственной политики. У нас нет ни одного подтверждения, что Китай каким-то образом со стороны правительства стимулирует такие формы деятельности. Но мы должны учитывать, что это есть традиционные формы деятельности Китая за рубежом. И в этом плане это, конечно, часть государственной политики.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему Россия неизменно лидирует по уровню коррупции? Об этом спорят замглавы российского представительства Transparency International Иван Ниненко, зампред комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков и бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры СССР Тельман Гдлян.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 2 ноября. Отпустить под залог — такое решение принял сегодня Московский городской суд, рассматривая жалобу на продление сроков содержания под стражей тяжело больной предпринимательницы Натальи Гулевич. Более 10 месяцев она содержится под стражей, несмотря на прямой запрет закона арестовывать обвиняемых в экономических преступлениях. Впрочем, надежды на то, что она выйдет из следственного изолятора, невелики. Размер залога, назначенный Московским городским судом, беспрецедентен. 100 миллионов рублей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
О деле Гулевич заговорили после одной из проверок, проведенной членами общественной наблюдательной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания под стражей. У нее выявлено несколько серьезных заболеваний в прогрессирующей стадии, в частности, нейрогенный мочевой пузырь, который не работает без катетера. За то время, что она находится в изоляторе, Наталье Гулевич в срочном порядке по жизненным показаниям удалили матку и придатки. На то, чтобы собрать залог в 100 миллионов рублей, назначенный сегодня Московским городским судом для изменения меры пресечения Натальи Гулевич, ее супругу Валерию фактически дали один день.
Для того, чтобы я внес эти 100 миллионов, суд мне дал ровно 5 часов времени. Потому что мне сегодня на руки не дали ни определение кассационное, ни реквизита суда. Мне их дадут завтра в 11 часов. Я должен до 7-го внести 100 миллионов. 4-е праздник, 5-е праздник, 6-е праздник. В течение с 11 до 18 часов 3-го числа должен найти эти 100 миллионов и внести их на расчетный счет Мосгорсуда. Кроме как маразмом и издевательством над здравым смыслом, я не могу по-другому комментировать это решение. Даже заложив квартиру, машину, я смогу собрать от силы, 10-15% от этой суммы. Я военный пенсионер. Моя пенсия 11 тысяч рублей.
По жалобе адвоката Анны Ставицкой в дело Натальи Гулевич вмешался Европейский суд по правам человека, который в рамках мер срочного реагирования потребовал от российских властей ответить на ряд вопросов, в том числе и на вопрос о том, почему обвиняемую в экономическом преступлении Гулевич вообще взяли под стражу после вступления в силу президентских поправок. Ответы на эти вопросы пока не получены, зато есть решение Мосгорсуда, который адвокат Анна Ставицкая называет иезуитским.
Суд продемонстрировал нам, что мы очень либеральные. Мы приняли решение, которое вы просили, о том, чтобы изменить меру пресечения больному человеку. Но вы, пожалуйста, для того, чтобы эта мера пресечения была изменена реально, внесите сумму в размере 100 миллионов рублей за один день. Нет слов для того, чтобы это решение комментировать. Оно, на мой взгляд, просто иезуитское. Думаю, что когда судьи принимали такое решение, они прекрасно отдавали себе отчет, они отдавать себе отчет они просто не могли, что внесение такого залога, такого размера залога, да еще за такой короткий промежуток времени, просто нереально.
Наталья Гулевич попала в тюрьму в связи с обвинением в мошенничестве. По версии следствия, являясь генеральным директором ЗАО ГП «Статус», в группе с неустановленными соучастниками она завладела денежными средствами, принадлежащими Номосбанку, по договорам о предоставлении кредита. Сама Гулевич свою вину не признает, считая, что уголовное дело было инициировано для легализации рейдерского захвата ее бизнеса. В собственности компании находился комплекс зданий в центре Москвы, рыночная стоимость около 120 миллионов долларов. Теперь весь комплекс принадлежит банку. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 2 ноября. Высокий суд Лондона сегодня постановил, что основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в течение 14 дней должен быть экстрадирован в Швецию, где его подозревают в сексуальных преступлениях. Сам Ассанж заявляет, что дело против него сфабриковано по политическим причинам, а его адвокаты отмечают, что еще могут обжаловать приговор в Верховном суде Соединенного Королевства. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
40-летний гражданин Австралии Джулиан Ассанж сегодня проиграл судебное слушание в так называемом «высоком суде» в Лондоне по своему апелляционному иску. Ранее, в феврале этого года, один из британских судов низшей инстанции постановил выдать его в Стокгольм. Ассанж утверждает, что все обвинения против него в Швеции сфабрикованы, чтобы дискредитировать его за обнародование более 250 тысяч документов секретной американской дипломатической переписки. Выйдя сегодня из зала суда, Джулиан Ассанж сказал:
«Против меня ни в одной стране мира не выдвинуто никаких обвинений в совершении каких-либо преступлений. Несмотря на это, международный ордер на мой арест составлен столь жестко, что даже не позволяет британским судам самим ознакомиться с фактами всего дела, что и было сегодня продемонстрировано судьями».
Как утверждает создатель сайта WikiLeaks, Швеция на самом деле стремится передать его властям США, которые из мести также ищут способы подвергнуть Ассанжа уголовному преследованию, опираясь на положение так называемого антишпионского акта от 1917 года. В августе 2010 года Джулиан Ассанж посещал Стокгольм, где провел успешные переговоры с местной пиратской партией о размещении части серверов WikiLeaks на ее площадках, чтобы обеспечить проекту политическую поддержку. Именно тогда две женщины, организатор визита Ассанжа в Швецию, кубинская диссидентка Анна Ардин, депортированная с Кубы за подрывную деятельность, и фотограф София Вилен, совместно обвинили Ассанжа в изнасиловании и попытке изнасилования. Он был арестован в Лондоне 7 декабря прошлого года по запросу шведской прокуратуры и потом освобожден под залог. Все последнее время Джулиан Ассанж жил фактически в условиях домашнего ареста в доме одного из своих богатых друзей в пригороде Лондона. Однако Ассанжу неоднократно удавалось выступать на публике, например, на одной из недавних массовых акций социального протеста под лозунгом «Оккупируй Уолл-стрит». Он по-прежнему заявлял, что считает себя особенной личностью, обязанной, цитата, «снять для простого человека с улицы завесу секретности с тайной активности мировых правительств», что он намерен идти до конца и любыми способами отстаивать свои взгляды на мир и на то, как его следует изменить. Вот что он сам отметил в интервью «Радио Свобода» в июле прошлого года.
«Взгляд на это дело, моя идея стара как мир. Для того, чтобы принять осмысленное решение, вам необходимо знать, что происходит на самом деле. И для того, чтобы принять верное решение, вы должны понимать, какие злоупотребления или планы злоупотребить властью происходят вокруг. Как инженерам, нам известно, что крупные реформы возможны лишь тогда, когда общество и его лидеры полностью отдают себе отчет в происходящем».
Однако в среду, 2 ноября, двое судей Высокого суда Лондона вынесли вердикт, согласно которому международный ордер на арест и экстрадицию в Швецию Джулиана Ассанжа по подозрению в сексуальных преступлениях был выдан на самых законных основаниях. Образ Джулиана Ассанжа как благородного рыцаря, борющегося с несправедливостью во всем мире, довольно сильно поблек за последнее время. На свет выплыли многочисленные неприглядные факты его собственной биографии. Произошла некрасивая ссора со старым другом и партнером по работе над созданием WikiLeaks Даниэлем Дамшайтбергом. И появились новые свидетельства ряда женщин, близко знавших Ассанжа. Они также утверждают, что он на самом деле сексуально озабоченный человек. Например, популярная американская журналистка Хизер Брук, известная своими разоблачительными политическими статьями, недавно опубликовала книгу с таким заголовком «Вики-фрик». В новой книге известная журналистка рассказывает, как она познакомилась с Джулианом Ассанжем и сочла его хищным самовлюбленным позером. Впрочем, у Джулиана Ассанжа во всем мире остались и миллионы преданных сторонников. Некоторые из них сегодня, после оглашения приговора, даже пытались устроить шумные протесты на улицах, скандируя лозунги в его защиту и крича журналистам, что решение Высокого суда Лондона привело их в ярость. У адвокатов Джулиана Ассанжа есть еще 2 недели, чтобы подать новую апелляцию на вердикт об экстрадиции, на этот раз в Верховный суд Соединенного Королевства. Все судебные издержки Ассанж намерен покрывать из гонорара в размере 1 600 000 долларов, который он должен получить в будущем за написание книги собственных мемуаров. По словам основателя Wikileaks, финансовая блокада со стороны Bank of America и крупнейших международных платежных систем, таких как Visa, MasterCard, PayPal и Western Union, лишили сайт Wikileaks 95% всех доходов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Для общественного мнения в Швеции сегодняшнее решение британского суда по делу Джулиана Ассанжа было ожидаемым. Как отмечает мой собеседник, сотрудник русской редакции шведского радио Юрий Гурман, законодательство Швеции, касающееся преступлений на сексуальной почве, очень жесткое, поэтому защищаться в шведском суде Ассанжу будет сложно. В Великобритании дело Ассанжа сегодня одна из центральных тем в средствах массовой информации. Насколько этому делу уделяется внимание сегодня в Швеции?
Прежде всего, это новостной фактор, и как телеграмма, это новость публикуют все средства массовой информации. Но большого внимания к этому, естественно, здесь не привлекается, потому что как бы уже все обговорено. И, в общем-то, и предполагалось, что решение суда именно будет такое, Верховного или Высокого суда правосудия Великобритании. И вопрос был только в том, будут ли адвокаты Ассанжа обжаловать приговор суда или не будут, и что будет дальше. Но, насколько я понимаю, у них тоже сейчас сомнения, стоит ли обжаловать приговор, поскольку аргументы были довольно слабые, судя по приговору суда, и все 4 аргумента, которые были приведены, они были отклонены. О дискуссии по поводу применения законодательства о половых преступлениях, они, насколько я понимаю, и в Великобритании велись, и в России велись, и в Швеции говорится только о разных подходах в разных странах и о разных законодательствах.
Ну и насколько подход к таким преступлениям в Швеции отличается от британского подхода?
Мне трудно судить о британском подходе, но в Швеции минувшей весной в этом плане исключительно обсуждался вопрос о неконсенсуальном сексе, да, где проходят границы согласия. И, скажем, в 1965 году здесь был криминализирован, так сказать, супружеский секс без согласия, и была статья введена, которая позволяла наказать людей против изнасилования в семье, что, в общем-то, тоже вызывает у некоторых наших слушателей, интернет-пользователей недоумение. Но 65-й год, это уже почти скоро 50 лет, как Швеция живет с таким законодательством. И я не знаю, насколько оно самое жесткое такое законодательство в Швеции в мире или не самое жесткое, но то, что инкриминируется Ассанжу здесь, это один случай незаконного принуждения к сексуальным действиям, 3 случая нарушения половой неприкосновенности личности, и в связи с одним из этих, из таких случаев, одно изнасилование. Это, в общем-то, то, в чем его шведская прокуратура хочет допросить, чего он всячески избегает.
Действительно ли суды по подобным делам в Швеции только закрытые?
Это зависит от защиты. Если защита потребует, чтобы суд проходил при закрытых дверях, то суд чаще всего такое требование удовлетворяет, но чаще всего действительно так и происходит. Такие суды закрыты.
Обсуждается ли в средствах массовой информации Швеции возможность выдачи Ассанжа из Швеции в Соединенные Штаты?
Нет, нет. Здесь, в общем-то, никогда такой вопрос не обсуждался. И с другой стороны, Соединенные Штаты никогда не требовали выдачи Ассанжа из Швеции. И, насколько я понимаю, борьба против Wikileaks с их стороны ведется совершенно другими методами.
Это был сотрудник русской редакции шведского радио Юрий Гурман. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 ноября. Программу ведет Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Московский городской суд в среду принял решение отпустить из-под ареста тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич под залог в 100 миллионов рублей. В Петербурге прокуратура отменила решение о прекращении уголовного преследования активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева. Следствие по его делу будет продолжаться. Он обвиняется в хулиганстве. Один из организаторов русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. В Люберецком районе Подмосковья на заброшенной птицефабрике в среду вечером возник крупный пожар. Социальные льготы на Украине, в частности для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, не сократят, а упорядочат, заявил президент Виктор Янукович на расширенном заседании правительства. В Киеве у здания правительства около 300 чернобыльцев провели акцию протеста против законопроекта, урезающего их льготы. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Власти Франции, партии и СМИ всего политического спектра решительно осудили поджог редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на главной странице карикатуру на пророка Мухаммеда. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции Джулиана Ассанжа.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 2 ноября. У микрофона Андрей Шароградский. Ошибочные действия экипажа привели к катастрофе самолета Як-42 под Ярославлем, в которой в полном составе погибла хоккейная команда «Локомотив». К таким выводам пришел Межгосударственный авиационный комитет. Эксперты с выводами МАК согласны, однако считают, что винить в катастрофе исключительный экипаж нельзя, рассказывает Наталья Джунпаладова.
К аварии привели несогласованные действия экипажа, заключили эксперты. Говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета.
По заключению технической комиссии, непосредственной причиной катастрофы самолета Як-42Д Ра-42-434 явились ошибочные действия экипажа, выразившиеся в обжатии тормозных педалей перед подъемом носового колеса при неправильном положении ног на педалях в процессе взлета.
Эксперты заключили, что к трагедии, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», привел целый комплекс причин. Пилоты непроизвольно нажимали на педали тормоза. Это нередкое явление для летчиков, переучившихся с управления самолетом Як-40 на новый Як-42. Педали на Як-40 снабжены специальными полочками под каблук, в то время как на Як-42 таких полочек нет. И пилоты при взлете должны держать каблуки на полу. Летчики Як-42 имели достаточно большой опыт пилотирования самолета Як-40, поэтому, видимо, по привычке ноги держали на педалях. Авиакомпания «Як-сервис», которой принадлежал разбившийся самолет, не уделила достаточного внимания переподготовке своих пилотов, заключили в МАК. С выводами МАК согласен Олег Смирнов, президент фонда «Партнер гражданской авиации».
Виновен не экипаж, а виновна система организации летной работы, которая была в этой авиакомпании, которая не переучила экипаж должным образом с одного типа самолета на другой. Если не ссылается, что тормозные устройства на Як-40 и Як-42 различные, это вполне возможно. При переучивании и при организации летной работы, при тренировке на тренажерах, на реальных самолетах, на теоретических занятиях, на это должно быть, было бы в нормальной организации летной работы особое внимание.
Кроме того, эксперты обнаружили, что по медицинским показателям второму пилоту было запрещено управлять самолетом, говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии МАК.
По результатам судебно-медицинских исследований в организме второго пилота установлено наличие психоактивного лекарственного препарата фенобарбитала, оказывающего тормозящее действие на центральную нервную систему. Выполнение полетов под воздействием указанного препарата, а также при наличии заболеваний второго пилота, отмеченных по результатам анализа медицинской документации в коллегиальном заключении высококвалифицированных специалистов-неврологов гражданской авиации Министерства обороны, запрещено российским авиационным законодательством, а также руководством по авиационной медицине Международной организации гражданской авиации.
Также в ходе следствия эксперты выяснили, что к аварии привело и то, что пилоты не рассчитали параметры взлета. Они неверно установили скорость принятия решения, момент, когда командир должен определиться, взлетать или тормозить. Взлет они начали на более низкой скорости, чем требовалось, поэтому командир экипажа поднял руль высоты на 10 градусов, в то время как штатное положение руля для взлета Як-42 – 5-6 градусов. Второй пилот Як-42 смог поднять самолет в воздух, лишь приложив к штурвалу усилия в 64 килограмма и отклонив руль высоты на 13 градусов. Однако пилоту пришлось со всей силы давить на тормозные педали, чтобы обеспечить такое усилие на руках. Это и привело к крушению Як-42. Если бы экипаж вовремя принял решение тормозить, трагедии бы не случилось. Олег Смирнов считает, что виноваты в трагедии, в том числе и государственные органы.
Да, человеческий фактор не у экипажа искать. Не только у экипажа, а у всей вертикали, которая этим делом занимается. Это и организация летной подготовки, летной работы в авиакомпании. Это и контроль за выполнением этой организации летной работы со стороны государственных контролирующих органов. Это и оценка государственного регулирующего органа, который занимается организацией летной работы в масштабах отрасли.
Ранее высказывались версии о том, что к катастрофе могли привести неисправность самолета или некачественное топливо. На борту Як-42 было 45 человек, 37 участников хоккейной команды «Локомотив» и 8 членов экипажа. Вышел только один человек – бортинженер Александр Сизов. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Время «Свободы», итоговый выпуск, среда, 2 ноября. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» обнародовала свое заявление по итогам наблюдения за ходом избирательной кампании на этапе выдвижения регистрации кандидатов. Эксперты считают отличительной чертой выборов нынешнего года беспрецедентно грубое вмешательство в избирательный процесс исполнительной власти всех уровней с целью обеспечить максимально комфортные условия для партии «Единая Россия» и ее кандидатов. Тему продолжает Виталий Камышев.
Представившая первое в этом избирательном цикле заявление Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» ее исполнительный директор Лилия Шибанова подчеркнула, что особенностью этих выборов стали факты нарушений Кодекса судебной этики и Закона о статусе судей, который запрещает судьям участвовать в деятельности партий. Между тем, ряд судей и прокурорских работников вошли в списки партии власти. Тревогу общественных наблюдателей вызывают массовые зачистки на этапе регистрации независимых и оппозиционных кандидатов, в первую очередь на региональных и местных выборах. 4 декабря, наряду с федеральными парламентскими выборами, в 27 субъектах федерации пройдут и выборы региональные. О том, что происходит сегодня в регионах, рассказывает руководитель аналитического отдела ассоциации «Голос» Александр Кынев.
Очень печальная ситуация по регистрации с независимыми кандидатами. Красноярский край. Территория, которая в прошлом претендовала на звание якобы либерального региона. Как мы видим по итогам регистрации, ничего либерального в этом крае на сегодня нет. Край демонстрирует худшие тенденции с точки зрения авторитаризации региональных политических режимов. Не прошли этап регистрации многие известные, популярные в регионе политики, у которых никогда в прошлом проблем с регистрацией не было. Подчеркиваю, речь идет не о каких-то никому неизвестных людях. Но когда в регистрации по итогам проверки подписных листов отказывают действующим депутатам, неоднократно избиравшимся, которые знают все. Это однозначно говорит о том, как работает система. В частности, это Валентина Бибикова, действующий депутат по одномандатному округу, в прошлом член фракции КПРФ, сейчас она ушла как независимый кандидат. Отказали в регистрации даже депутату Госдумы от партии «Единая Россия» господину Исакову, который решил идти по округу в качестве независимого кандидата. Под нож идут абсолютно все. В городе Липецке на выборах мэра выдвинулся в качестве независимого кандидата член партии «Единая Россия», глава городского совета господин Соколов. Ему тоже отказывают в регистрации, статусная фигура, один из бывших топ-менеджеров НЛМК, глава городского совета, получает отказ в регистрации, якобы он не может собрать настоящие подписи. Совершенно чудовищная ситуация в Пермском крае, в Свердловской области. Но это совершенно, на мой взгляд, безобразие. То есть вот эта вершина айсберга, федеральные выборы, все смотрят только на них. То, что внизу творится черти знает что, и то, что в регионах идут массовые зачистки на региональном и местном уровне, никто на этом фоне просто не обращает никакого внимания.
Заявил Александр Кынев. До 4 декабря Ассоциация «Голос» планирует обнародовать как минимум еще два заявления по результатам наблюдения за агитационной кампанией. В нем наверняка будет особо отмечено и беспрецедентно активное участие в избирательном процессе силовых структур на стороне «Единой России», рассказывает лидер Костромского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Андрей Озеров.
Милиция задерживает одиночные пикеты. Милиция подходит к пикетчику, потом идет к следующему, собирает их в кучу, и потом говорит, вот видите, вы производите пикет уже массовый. Сам провоцирует нарушение закона. Поехали, у нас агитационная группа на автобусе. Их останавливают на посту, переписывают паспортные данные. На следующем посту точно так же их останавливают, опять их переписывают паспортные данные. Таким образом, они создают давление, вызывают нашего главного редактора под надуманными предлогами экстремистских высказываний в газете. Сегодня она пошла, придет рассказывать, что там они придумали.
Предвыборная кампания «Единой России» заставляет вспомнить такие крылатые выражения советской эпохи, как «показуха» и «для галочки», говорит независимый журналист из провинциального города Шарья, лауреат премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок Вячеслав Голубцов.
Сейчас проводят «Единая Россия» и промсходы населения. В принципе, эти сходы говорят о настроении. В частности, сход в администрации, который они проводили. Когда предложили принять резолюцию в поддержку «Единой России» и «Народного фронта», президиум проголосовал «за», весь зал проголосовал «против». Президиум заявил: ну что же, все понятно, поддерживают. Тут из зала раздались выкрики, считайте голоса. Голоса считать не стали. Представитель области заявила: нет, вы неправильно поставили вопрос. Доверяете ли вы губернатору? Тогда весь зал сказал: нет, не доверяем, и ушли из зала. Не стали больше ни голосовать, ни слушать.
Проект ассоциации «Голос» по долгосрочному наблюдению за ходом федеральных, региональных и местных выборов, назначенных на 4 декабря, открыт для всех. Его координаторы обращаются к средствам массовой информации, политическим партиям и всем неравнодушным гражданам с просьбой присылать информацию о всех нарушениях законодательства. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 2 ноября. К международным новостям: в Париже в результате нападения сожжен офис сатирического журнала «Шарли Эбдо», который опубликовал на главной странице карикатуру на пророка Мохаммеда. Специальный номер еженедельника вышел под названием «Шария Эбдо» и был посвящен победе исламистской партии на парламентских выборах в Тунисе. Сообщается, что редакция получила несколько угроз незадолго до нападения. Это не первый раз, когда редакции «Шарли Эбдо» угрожали, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. С ним побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Уже в 2006 году, 5 лет назад, «Шарли Эбдо» опубликовал номер, посвященный радикальному исламу, но тогда исламские радикальные круги ограничились угрозами в адрес редакции и ее сотрудников. А прошлой ночью бутылка или бутылки с зажигательной смесью, брошенные в окно редакции сатирического еженедельника, полностью уничтожили систему компьютерной связи, электропроводку, сожгли мебель и значительную часть архивов журнала. «Все сгорело», констатировал директор редакции «Шарли Эбдо», добавив, что журнал в любом случае будет выходить и уже готовится следующий номер. Этот акт вызвал шок, но полным сюрпризом, как я уже сказал, он не стал, ибо сотрудники редакции готовились к какой-то реакции со стороны исламских кругов, но, разумеется, не к такой. Напомним, что нападение по случаю опубликования карикатур с пророком Мухаммедом уже в прошлые годы имели место в разных странах, в частности, в Дании, Голландии и Швеции. Узнав о поджоге редакции журнала, мэр Парижа Бертран Деланое немедленно предложил свою помощь, сказав, что если редакция нуждается в новом помещении, то он поможет. Директор левой газеты «Либерасьон» предложил временно приютить редакцию журнала у себя до восстановления сгоревшего помещения. Министр труда и здравоохранения Франции Ксавье Бертран предложил задуматься над значением этого нападения, поджог редакции журнала в столице страны, символизирующий свободу печати и свободу слова. Я хотел бы также упомянуть осуждение поджога редакции «Шарли Эбдо» со стороны президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Моссауи.
Во Франции единодушное отношение к происшедшим или кто-то считает действия сатирического еженедельника провокационными?
Мне неизвестна реакция в настоящий момент, которую можно было бы охарактеризовать как реакцию двусмысленную. Я уже цитировал президента Совета мусульман Франции Мохаммеда Массави, который осудил этот варварский акт. Я хотел бы рассказать еще реакцию очень известного французского карикатуриста Плантю, работающего в газете «Монд». Он рассказал по случаю поджога в интервью радиостанции «Франс Анфо» следующую историю. В одном городе бандиты решили избить всех парикмахеров и приступили к делу. Зеваки стояли и смотрели, как бьют парикмахеров. «Почему вы их не защищаете?» – спросил прохожий. «Мы не парикмахеры», – услышал путник в ответ. Потом бандиты начали избивать портных. «К счастью, мы не портные», – шептали в толпе. «Остальное понятно. Если долго ждать, не вставая на защиту тех, кого бьют или поджигают, то бандиты раньше или позже доберутся и до тебя».
Это был обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Вопросы ему задавал Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Красноярске открылась ярмарка книжной культуры, в работе которой принимает участие мой коллега Кирилл Кобрин. Ему слово.
Красноярская книжная ярмарка – это уже пятая за последние годы, и концептуально она придумана не для того, чтобы привнести, ну, условно говоря, столичный книжный мир в провинцию или там в Сибирь. И это не событие для, собственно, сибирских издателей, писателей и читателей. Это попытка создать такой и общероссийский, и международный контекст, в котором сосуществуют и столичные издательства, издательский бизнес, писатели, издатели, критики и так далее, и сибирский, и международный. Здесь довольно большая международная программа, о которой расскажет моя коллега Елена Фанайлова, а я вернулся бы вот к взаимоотношений двух контекстов. Первый контекст – это вот как раз столичный, и второй – это как бы провинциальный. Здесь я бы отметил две вещи. Понятно, с одной стороны, столичные издательства, московские и питерские, безусловно, привозят сюда книги не только и приезжают сюда, не только и не столько для того, чтобы заключать договоры о издании, переиздании книг и так далее, потому что эта часть ярмарки, конечно, является, мягко говоря, скромной. А на самом деле, как в 18-м, 19-м, да и в 20-м веке, это своего рода организованные книгоноши, которые привозят свою продукцию в Сибирь, в Красноярск, для того, чтобы просто люди, читатели, могли прийти, посмотреть, потрогать, а если есть деньги, и купить эти книги. Очень важная вещь в условиях очень слабой, очень плохой системы дистрибуции книг, в основном производящихся в европейской части России по территории всей страны. Второй вопрос заключается в том, что вот по сравнению с нынешними международными книжными ярмарками, Франкфурт, Лондон, Париж, Парижский книжный салон и так далее, да и московскими тоже событиями, здесь совсем не присутствует тема электронной книги. Это удивительным образом заметно и бросается сразу. Книги здесь все бумажные, здесь нет практически фирм, которые производят электронные книги, да и издательства, которые сюда приезжают, еще только задумываются о будущем, вот скажем так, электронных книг и того, той революции, на самом деле, чтения, которая и книгоиздание, которое происходит сейчас. Я думаю, что совмещение этих двух пунктов, о которых я говорю, первого и второго, то есть слабость дистрибуции и электронные книги, в конце концов натолкнет устроителей, участников этой ярмарки на то, что если вы не можете физически привезти книги из Москвы, условно говоря, в Красноярск, то вы можете на самом деле продавать электронные книги через интернет, и тогда проблемы дистрибуции отчасти снимаются. Но пока это еще вопрос будущего.
Это был Кирилл Кобрин. О международной программе ярмарки книжной культуры в Красноярске рассказывает Елена Фанайлова.
Красноярская книжная ярмарка довольно традиционно приглашает каких-то иностранных гостей. Например, в позапрошлом году я помню, что фокус был на польской программе. Ну, довольно специальным образом речь шла о поляках, которые в советские времена оказались здесь в качестве политзаключенных. Вот о культуре, которая создавалась на территории Сибири, шла речь. В том же контексте существует выставка и презентация книг под названием «Чехословацкие легионы» в контексте литературы, искусства и театра. это имеется в виду чешские и словацкие военные формирования, которые участвовали в Первой мировой войне на стороне Антанты против России и в гражданской войне, соответственно, они на совершенно определенной стороне принимали в этой войне участие. Легионы – это термин, который стал использоваться вскоре после войны. И вот военные, которые оказались на территории России, на территории Сибири с 14 по 20-е годы создавали, оказывается, разнообразную литературу. Это не только дневники, не только письма, но и, оказывается, вполне себе литературные произведения и даже театральные постановки, которые эти люди вдали от родины здесь производили. И все это, в общем, если убирать уже идеологическое отношение к вопросу пребывания чешских легионеров на территории России, то это все, в общем, просто довольно любопытный документальный материал. Есть здесь и немецкая программа, она будет представлена, и вот с сегодняшнего дня уже начинается. Современная немецкая драматургия – это чтение современных немецких авторов, которые будут происходить как на территории ярмарки и за ее пределами. Есть такой необычный проект, как выставка современной японской гравюры. Кирилл сказал о том, что нет электронной книги, но зато видеопроекты, представленные достаточно. Видео – это очень привлекательная ярмарочная форма. Вообще, Красноярская книжная ярмарка во многом мне напоминает ярмарку под названием «Нонфикшн», которая проходит в Москве в конце ноября, начале декабря. Это ярмарка интеллектуальной литературы. Безусловно, здесь в основном интеллектуальная литература и представлена. Вот московские и питерские издательства, которые упомянул Кирилл, это издательства, которые занимаются философией, культурологией и по большей части все-таки некоммерческой литературой. А если говорить о региональных издательствах, то они представляют книги, которые посвящены истории края и истории малых народов. Ну и я бы упомянула, безусловно, здесь такую довольно обширную программу детской литературы. Издательство «Розовый жираф» чрезвычайно активно на этом поле и представляет как русскую, так и переводную литературу. Народу на ярмарке много. Люди, как и в любом другом городе, используют, безусловно, эту ярмарку для того, чтобы прийти и купить интересующие их книжки по ценам издательств. И учитывая то, что, конечно, распространительская сеть работает не так активно и любопытно, как в Москве или в Ленинграде, на это жалуются те читатели, люди, конечно, сюда приходят покупать массовым порядком.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова о международной программе ярмарки книжной культуры в Красноярске. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сегодня среда, 2 ноября, и программу, как всегда, завершает рубрика «Сегодняшний факт». В Берлине сегодня проходит торжественное мероприятие, приуроченное к 50-летию подписания соглашения о трудовых мигрантах между Федеративной Республикой Германия и Турцией. В мероприятиях принимают участие главы правительств двух стран Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган. Юбилей отмечается на фоне охлаждения отношений между Анкарой и Берлином, рассказывает Александр Хавронин.
30 октября 1961 года в Баде-Годесберге, живописном пригороде тогдашней столицы ФРГ Бонна, был подписан договор, во многом изменивший облик послевоенной Германии. С инициативой заключить между двумя государствами соглашение о трудовых мигрантах выступила турецкая сторона. За основу был взят аналогичный договор, ранее в 1955 году заключенный между ФРГ и Италией. Соглашение о приеме гастарбайтеров западногерманское правительство заключило и с рядом других стран – Греции, Югославии, Марокко, Португалии, Испании и Тунисом. Несмотря на то, что формально немецко-турецкое соглашение было основано на принципе ротации и ограничивало срок пребывания гастарбайтеров ФРГ двумя годами, документ, подписанный 30 октября 1961 года в Баде-Годесберге, дал толчок массовой турецкой эмиграции в Германию. На торжествах, посвященных 50-летней годовщине подписания исторического соглашения, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сказала:
Das Annahmeabkommen mit der Türkei hat in Deutschland den Anstoß
Заключение в 61 году договора между ФРГ и Турцией привело к значительным изменениям в немецкой общественной жизни. Я хотела бы обратить внимание на исторический контекст подписания этого договора. Это было время Холодной войны. Разделенная Германия находилась в эпицентре противостояния между странами НАТО с одной стороны и членами Варшавского договора с другой. Именно в этом же 61 году была возведена Берлинская стена. Модель социального рыночного хозяйства, появившаяся в ФРГ, оказалась успешной. Результатом немецкого экономического чуда стало достижение полной трудовой занятости. Поэтому, естественно, ощущалась нехватка рабочей силы. К тому времени уже были заключены соглашения о трудовых мигрантах с Италией, Грецией и Испанией. Турция также предложила заключить аналогичный договор. Тогдашнее правительство ФРГ откликнулось на эту инициативу, руководствуясь рядом внешнеполитических и экономических соображений. Мы не знаем точно, сколько именно людей приехало из Турции в ФРГ, однако мы исходим из того, что их было около миллиона. Многие через несколько лет вернулись на родину, многие остались. За эти годы в Германии появилась большая турецкая община. Праздничные мероприятия, которые проходят сегодня, это знак нашей благодарности всем тем людям, которые тогда прибыли из Турции в ФРГ. Эти люди проявили решимость и смелость, отказавшись от привычной среды, покинув свои семьи, друзей, приехав в Германию, чужую далекую страну с другим языком и другой культурой. Это был смелый шаг.
Das war ein mutiger Schritt.
Буквально за день до торжеств премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган резко раскритиковал немецкое правительство. В беседе с корреспондентом газеты «Бильд» он заявил, что Германия должна рассматривать приехавших турок не в качестве опасности, а в качестве обогащения. Эрдоган сказал, что живущие в Германии турецкие дети должны сначала учить турецкий и лишь затем немецкий язык. По мнению многих политических обозревателей, в своей речи на торжествах канцлер Германии Ангела Меркель косвенно ответила на критику, прозвучавшую накануне из уст премьер-министра Турции. Федеральное правительство Германии считает интеграцию живущих в стране иммигрантов своей ключевой задачей и работает в этом направлении. В период с 2005 по 2010 годы только на интеграционные курсы мы потратили более миллиарда евро. Наша политика в области интеграции проводится на основе многих компонентов, от реализации национального интеграционного плана до вполне конкретных шагов, таких как предоставление консультаций иммигрантам и интеграционные мероприятия в детских дошкольных учреждениях. Мы убеждены, что залогом успешной интеграции является изучение немецкого языка и владение им. Это ключ к получению школьного и профессионального образования. Это важное условие для участия иммигрантов в профессиональной и общественной жизни. Имеющие миграционное прошлое, предприниматели, журналисты, актеры, режиссеры, спортсмены, депутаты и министры – это пример для тех, кто находится только в начале своего жизненного пути. Однако в плане интеграции существуют и проблемы, о которых мы не можем умалчивать. В противном случае потеряем доверие тех людей, кто с этими проблемами сталкивается ежедневно. Речь идет о преступности, а также о проблемах с получением иммигрантами образования. В последние годы уровень образования юных иммигрантов несколько повысился, однако не настолько, чтобы нас устраивало существующее положение вещей. Каждый должен знать, в Германии невозможно добиться успеха без получения школьного и профессионального образования. Сейчас в Германии, по разным подсчетам, живут от 2,5 до 3 миллионов людей с турецкими корнями. Около 30% из них не имеют школьного образования. По данным Берлинского института населения и развития, турецкоязычные жители страны относятся к числу слабо интегрированных групп иммигрантов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 2 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шароградский. Я прощаюсь. До завтра. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».